5 апреля 2006 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. У нас сегодня очередная лекция для нашего заочного йога-университета. Мы с вами рассматриваем 108 афоризмов тантра-йоги, а также все вопросы, связанные с теорией и практикой йоги. Как всегда, мы начинаем с наших вопросов, с вопросов по йоге. Еще раз я хочу сказать, что вы имеете полное право тиражировать, распространять все те знания, которые вы получаете в этих лекциях. Сейчас такая, я хочу пресечь негативную тенденцию, когда сейчас собираются копирайты накладывать на все, что угодно, в том числе и знания йоги. С моей точки зрения, это чистейшая воды бред. Все знание йоги принадлежит только лишь учителям человечества, учителям йоги. Все остальное, это значит уже от лукавого, как говорится. Вот. Понятно, что мы сегодня в экстремальных условиях. Да, значит, ну опять же, это лишний раз действительно обратить поражение в победы. И поедем по обычному нашему сценарию. Итак, вопросы. У кого какие вопросы? Да.
Вопрос такой. Вот точно не помню дословно у Патанджали, там сказано, что пранаяма это, в общем, что-то там сказано. И некоторые считают, что пранаяма это только задержка дыхания. Все остальные дыхания теперь не пранаяма.
Значит, ответ будет следующий. Ну, когда мы упоминаем Патанджали, мы имеем в виду йога-сутру Патанджали.
То есть там отсутствие двух выдохов в этом духе. Вот они так расшифровывают, что это задержка.
Да, значит, надо вспомнить, что такое трактат Патанджали. Трактат Патанджали – это не есть всеобъемлющее описание йоги. Это своего рода, как это, знаете, вот дайджест продается. Это очень коротко. Огромное количество методов йоги описано, но выстроены они в общей такой цепочке логической, что каждый из элементов йоги все равно рано или поздно приводит вот к высшему состоянию, которое именуется у Патанджали самадхи. Самое высшее состояние, когда, значит, происходит ну, то, что мы называем, когда человек вот, просветлен. Поэтому у него... Он в этих своих афоризмах Патанджали касается огромного числа практик и техник, но буквально несколько предложений или несколько афоризмов. Их никак нельзя считать всеобъемлющим описанием той или иной практики, но они достаточны для того, чтобы ну, понять важность и уместность той или иной практики. Так вот, у пранаяма у Патанджали... занимает очень мало места. Настолько мало, что некоторые даже, так сказать, выказывали предположение, что, может быть, эта техника была разработана гораздо позднее, и вот эти все техники, связанные с дыханием, они были разработаны позднее, а не во времена Патанджали. Но про это тоже, это достаточно тоже сомнительное, с моей точки зрения, утверждение. Скорее всего, все техники были действительно с самых древних времен уже известны, но просто Патанджали очень мало что про них сказал. Теперь, непосредственно касаясь на этот вопрос, ну, с этой позиции, у Патанджали, если я там не ошибаюсь, надо, кстати, его всегда иметь, чтобы цитировать, там есть такой небольшой посыл о том, что если там практикующий ощущает нехватку жизненной силы, праны, то ему следует практиковать пранаяму. То есть несколько даже так как бы вскользь упоминается, что вот мол хорошо бы, но вообще говоря, самые важные это три последние ступени, так называемая самьяма, которая выводит вот к самадхи. Вот, но еще раз и еще раз. Каждый инструмент йоги, он нуждается в более детальном рассмотрении. Поэтому и здесь мы не должны, так сказать, считать, что вот как-то уж излишне, как мне кажется, трактовать, что там написано у Патанджали. Потому что у Патанджали действительно очень короткие афоризмы. Я ответил.
Ну нет, как можно действительно считать, что пранаяма только задерживает дыхание?
Нет, пранаяма...
Очистительный эффект.
Нет, пранаяма, смысл пранаямы – это приобретение жизненной силы, праны. Значит, для того, чтобы научиться приобретать эту жизненную силу праны в неких таких больших количествах, чем мы ее приобретаем вот каждую секунду, даются упражнения, которые состоят из вдохов, выдохов, задержек. Причем эти все элементы, они сочетаются в разных ритмах, в разных последовательностях и так далее. И вот после того, как человек овладевает этими упражнениями, у него открывается интуитивный внутренний вот этот вот канал энергии. Вообще, по большому счету, дыхательное движение и приток праны – это две большие разницы. Но наиболее легко нам в нашем физическом человеческом теле увеличить приток энергии праны за счет дыхательного движения. Во всех трактатах сравнивают дыхательное движение как некий маховик. Ускоряя или замедляя его, мы ускоряем или замедляем все процессы, в том числе и процессы поступления праны. Поэтому сказать о том, что значит, вот пранаяма – это только лишь задержка или только лишь выдох, мы не можем. В то же время вы помните о том, что значит, существует такое понятие, как внезапная задержка или кивела кумбхака. То есть это когда нет ни вдоха, ни выдоха, а вы раз и выходите на какой-то уровень. Да, то есть поэтому надо немножко с большим здравым смыслом и проще относиться ко всем вот таким утверждениям. Я еще раз хочу подчеркнуть основную мысль йоги, которую я всю свою жизнь пытаюсь донести, потому что в свое время я делал те же ошибки, но только мои учителя, слава богу, открыли мне на это глаза. Йога – естественная наука. Это не какая-то, знаете, наука, придуманная марсианами или инопланетянами для их инопланетного разума. Это внутренняя, интуитивная, понятная наука. И она, ну как бы, знаете, вот она естественная. И каждый из вас может, в принципе, переоткрыть всю науку йоги, если он посвятит этому, может быть, не одну жизнь, может быть, несколько жизней. Но это не что-то за уши притянуто. Это не какие-то такие техники, после которых, знаете, вас там распирает как-то или еще что-то. Наоборот, если вы чувствуете негативные эффекты от занятия йоги, это может говорить о двух вещах. Либо вы делаете что-то совсем другое, а не йогу. Ну, или другой случай, когда у вас идет действительно чистка внутренних ваших структур, и вся ваша грязь начинает выходить. А когда, знаете, вот из крана ржавая, причем потечет, хорошая вода, сперва течет ржавая вода. Так вот, иногда такое случается. Но во всех других аспектах это естественная, плавная, замечательная наука, которая не раздирает вас на сотни маленьких частей, а наоборот, как бы целостно воздействует на вас, на всех. Так, вопросы еще?
Можно еще?
Да, конечно.
А вот пранаяма еще когда же происходит вдох воздуха. Можно разделить, скажем, насыщение кислородом в крови, это один эффект, и насыщение организмом праны. Угу. Это две разные вещи, или они как-то пересекаются?
Вот сложный вопрос. Почему? Потому что вообще йога – это такая наука интегральная. Она не рассматривает по отдельности структуры нашего тела. И любое упражнение, которое дается в йоге, оно действует одновременно на все структуры нашего тела. Ну, какие структуры я имею в виду? В первую очередь, наше физическое тело, грубое физическое тело, к которому мы привыкли. Второе, это наше тонкое тело, иногда называется астральное. И третье, это наше некое еще более тонкое тело, так называемое причинное тело. Так вот, любое упражнение в йоге, оно действует одновременно на все эти структуры. Так вот, разделить, что, допустим, пранаяма только лишь воздействует на тонкое, но не воздействует на грубое, собственно говоря, будет неправильно. Почему? Потому что нужны все компоненты. Если вы будете заниматься, совершать эти дыхательные движения в душном, непроветриваемом помещении, то понятно, что никакого эффекта от пранаямы не будет. Но вовсе не потому, что кислород и прана – это одно и то же. Но просто кислород – это та необходимая часть, которая нужна в этой практике, чтобы сработало все вместе. Вот знаете, иногда у шаманов есть такие рецепты, очень странные на первый взгляд, но как ни странно, они работают. Там возьми чего-то одного, там какой-то травки, какого-то там минерал, вместе это все смешай, причем именно вот в этот день, такое-то время года, и выпей его вот в такое-то время суток. И все по отдельности, вроде все просто. А когда все вместе смешивается и человек употребляет, то каждый компонент воздействует на какие-то определенные моменты, а все вместе приводит к совершенно другому эффекту, который ну, неочевидный. Это вот называется в науке синергетический, так сказать, эффект, когда множество небольших воздействий, но в разных областях приводят к резкому, скачкообразному такому, так сказать, скачку в чем-то другом. Значит, да, действительно, здесь было такое замечание, что вот человек, который и не вдыхает, и не выдыхает, но, значит, тем не менее идет насыщение праной. Вот если вы вышли уже на этот уровень, то есть если вы достаточно долго занимались пранаямой, и вот у вас уже, ну, произошел этот внутренний скачок, то действительно такое происходит. Вы выходите, или даже вы сидите где-то, даже иногда воздух не совсем даже и свежий. Но, тем не менее, вы как бы впадаете в некое такое состояние, ну, непонятное оно. Что как бы дыхания нет, и воздух вроде не совсем такой свежий, но насыщение праны идет. Почему? Потому что в конечном итоге пранаяма вас приводит на этот уровень, когда прана идет без посредством вдоха и выдоха. Но, чтобы до такого, так сказать, состояния дойти, надо пройти достаточно долгий путь чистки, достаточно долгий путь занятий. И вот эти занятия следует начинать только на свежем воздухе. То есть потом, ради Бога, пранаяма будет выполняться у вас интуитивно в любом месте. Но до этого, значит, вот, пожалуйста, как бы максимально используйте свежий воздух, приятные картины, берег реки, море, закат, восход, то есть все, что, как говорят еще иногда в йоге, употребляют такое слово, вот как бы пропитано праной. Вот этот вопрос достаточно серьезный. О том, насколько все пропитывается праной, что является носителем праны, он сложно на него мне ответить. Почему? Он упирается в такой очень серьезный такой, такие вот схемы устройства нашего мира. А вы помните, что одни из самых серьезных законов – это законы ассоциаций. Как ни странно, и это работает. Вот так, если ответить коротенько. Еще вопрос? Да.
Так что вот дыхание – это как инструмент, который... с помощью которого мы учимся как бы набирать
прану. Да, да. Дыхание – это именно тот инструмент, с помощью которого, ну, можем так сказать, наиболее легким естественным образом происходит управление вот процессом набора энергии, набора праны.
Например, я знаю, есть парни, которые учат просто кожей дышать. Да, ну, как бы,
да, абсолютно правильно. Есть такие очень интересные практики, что... когда, то есть человек, он как бы, ну, неразрывная часть со всем окружающим его мировоззрением. Вот почему, кстати, очень большое количество практик предписывается делать, как сказано в трактатах, если вы помните, облаченным в небо. Значит, что такое фраза «облаченный в небо»? Это значит, у вас нет одежды. Значит, что, в чем мать родила, да? И большое достаточно количество практик предписывается делать именно вот в таком виде. Понятно, что это не всегда бывает, так сказать, возможно, иногда по причине, ну, излишне холодного климата, иногда, ну, достаточно много любопытных, да, негде. Но если у вас есть возможность, то вот в частности крия-йогу предписывают делать, как говорится, облаченным в небо. Тогда именно происходит вот это, ну, как бы взаимодействие с праной уже посредством всего, в том числе и вашего физического покрова. Вы как бы как плаваете в этом океане праны.
А внимание на это не надо переносить, чтобы это сработало? Например, вот эти упражнения с кожей, да?
Ну, в зависимости от того, что за упражнение. Есть упражнения, где на этом как раз и вот акцентируется именно внимание. Ну, вот, допустим, если я вот упомянул крия-йогу, там как раз нет. Вы помните основные постулаты крия-йоги о том, что не думая о дыхании, дыхание само о себе позаботится. А в дальнейшем даются, правда, указания, но это только лишь после того, когда человек, ну, так сказать, утвердился на... ну, просто на уровне крия-йоги, тогда даются некие моменты, как вот еще добавлять дыхание.
Я добавлю, да, для Наташи, просто когда вдыхаешь, представляешь, что это все, ну, как бы не легкие все, ну, там, вот, кожи, да, как будто кожа.
Есть разные, да, практики.
Внимание, вот такой вопрос. Бывает, когда человек загрязнен, у человека загрязнены каналы, у него тоже не происходит как будто бы ни вдоха, ни выдоха, такое поверхностное, такое зажатое дыхание. И вот иногда ему кажется, я как бы не дышу, наверное, вот в этом же случае прана не поступает.
Ну, мне, да, я понял, да, мне достаточно трудно, так сказать, классифицировать и объяснять все возможные моменты загрязнения человеческого тела и к тем моментам, которые они приводят. Поэтому я оставляю это без ответа вопрос, почему? Ну, бывают самые разные состояния у человека, который вот попал, ну, в те или иные или экстремальные условия, или, допустим, употребил то или иное там снадобье. Понятно, что если вы приняли снотворное или там какое-то очень сильное химическое, так сказать, лекарство, то у вас действительно дыхание замедляется, но это нельзя назвать йоговской пранаямой, да? То есть, поэтому мне тяжело, так сказать, ответить на этот вопрос.
А еще вот, например, когда делаешь какие-то асаны, и возникает, ну, какая-то боль, и дыхание зажимается, и практически ты не дышишь. Вот в этом случае ведь не идет набор, как бы, праны, да? И нужно, может быть, наоборот, более интенсивно дышать.
Значит, опять вопрос тоже несколько такой, с раздела маргинальных. Я, честно говоря, не помню, чтобы в нашей школе хоть какое-то упражнение предписывалось делать через боль. Более того, если вы помните основной, так сказать, постулат традиции школы йоги Ананда с вами: как только начинается малейший дискомфорт или боль, тут же замедляй либо прекращай выполнять упражнения. Почему? Потому что боль и йога несовместимы. Если есть боль, нет йоги. Если есть йога, нет боли. Поэтому здесь
когда
не на что отвечать.
Когда мы делаем хатха-йогу методом сознания и напрягаем себя, напрягаем свою волю, то получается, что дыхание тоже зажимается и напрягается.
Да.
То есть в этом случае нужно усилить вот этот поток дыхания через силу?
Нет, нет. Здесь как раз это метод так называемого сознания, где мы собираем, ну, знаете, своими словами, если говорить, мы собираем волю в кулак, и мы говорим своему телу. В конце концов, кто в доме хозяин?
Не до боли же.
Да, не до боли, но с полным сосредоточением того, что вы внутренним взором себя видите уже совершенным существом. И то, что только ваше физическое тело не подстраивается под внутреннюю картинку, которую вы видите, это, как бы, грубо говоря, проблемы вашего тела. Должно подстроиться. Это, знаете, такой немножко свирепый вот такой момент, который вот у нас в армии практиковался. Не можешь? Ничего, дорогой. Сможешь. Надо. Сможешь. Не можешь бежать? Побежишь. Не можешь подтянуться? Подтянешься. То есть немножко такой, как бы, ну, как сказать, такой, не сказать, что уж совсем зверский, да, но такой очень серьезно, так сказать, мобилизующий. Вот аналогичным же образом есть такой же момент выполнения хатха-йоги. Ну, если мы говорим о хатха-йогу или там о других йогах, где это применимо. Это, кстати, не везде применим такой подход. Так вот, в любом случае никакой резкой боли и дискомфорта не должно быть в принципе. Почему? Потому что вы можете себя что-нибудь там потянуть. Боль – это реакция вашего организма, что вы, ну, как бы, преодолеваете некий свой такой рубеж пограничный. Вот. И если вы перестанете прислушиваться к этому, то это достаточно рискованное путешествие.
Вопрос. Да. Вот я слышала теорию, что когда ты делаешь на пределе асаны, то вот как раз организм находится в состоянии такого стресса, и выделяется как раз то все необходимое в него, что ему нужно. Ну вот, вот. И как только асана становится для тебя удобной и комфортной, сразу выходить нужно.
Мне сложно давать какие-то, без комментариев. В традиции нашей школы утверждается следующее, что да, действительно, вы будете иногда, у вас будет такое иногда очень интересное противоречивое чувство. С одной стороны, как бы, вот физически, знаете, тело, вот оно не, ну, как бы оно сопротивляется. Ну, допустим, вы только что проснулись, но вам как бы приятно самого себя немножко помучить. Вот знаете, это вот... Как это называется? Мазохизм, по-моему, это называется. Это человек, который, значит, испытывает какое-то более тонкое удовольствие от более грубого дискомфорта, да? То есть, вот, я прошу прощения, но вот в этом же смысле, если в этом смысле, ради Бога, тело сопротивляется, побаливает, ну, без всяких таких, знаете, там ничего не хрустит, там, не дай Бог, не заламывается. Конечно же, очень бы хорошо себя преодолеть, да. Но это как раз и является, так сказать, методом сознания. Но как бы вы в этот же самый момент видите себя совершенным, и вы заставляете себя, ну, как бы, да, совершенствовать. А если говорить языком теоретическим, любое выполнение упражнений йоги, как методом сознания, так и методом энергии, это и в том, и в другом случае наслаждение. Только если в первом случае методом энергии наслаждение чисто физическое, вы действительно потянули свое тело, вам приятно, вот вы ощущаете, то второе наслаждение, оно как бы, знаете, больше такое, как бы, так сказать, интеллектуальное, да? Вы наслаждаетесь от своего, так сказать, внутреннего вида, вот вы сами себя внутренним взором видите, какой вы совершенный, да? Ну и в известной степени преодолеваете все, что мешает этому, ну, как бы, совершенству. И там, в обоих этих случаях есть этот элемент, так сказать, получения вот этого наслаждения, но как бы он выражен несколько по-разному. Еще вопросы?
Ну вот пранаяма, исходя даже из самого названия, это...
Итак, 74-й афоризм. У практики должно быть три стадии, двоеточие. Начало, собственно, практика, завершение. Ошибка, допущенная на любой из стадий, уничтожает весь результат. Значит, вот понятно, о чем здесь говорится, о практике тантра-йоги. В первую очередь, о практике каких-либо вот, моментов, связанных вот с использованием построения чистого места, использования каких-то, ну вот, всех тех моментов, о которых было сказано вот во всех предыдущих лекциях. С формальной точки зрения, это продолжение принципа «обрати поражение в победы». Вы помните, что принцип «обрати поражение в победы» приводит к следующему принципу, что использует двойственность для того, чтобы познать недвойственное. Мы все с вами видим мир двойственным, мы не видим его непрерывным. Так вот, можно использовать даже это, так сказать, заблуждающее видение двойственности для того, чтобы подойти рано или поздно к тотальному восприятию мира, такого, какой он есть. И следующим шагом идет, а собственно, что делать и как делать? Ну, что делать, мы так более или менее касались, а теперь как делать? И вот одно из самых важных такой особенностью, как делать, это разбиение любой практики на три стадии. Почему об этом так выделена эта мысль в целый афоризм? Ответ очень простой. К сожалению, большой процент неудач. Именно потому, что люди даже такую простую вещь не понимают. Аналогия очень простая. Вот у вас есть реактивный самолет, очень быстро летает. Буквально можете из Европы до Америки долететь за несколько часов. Но, как вы понимаете, у самолета есть разбежка. Он сперва разгоняется, потом отрывается от земли, потом набирает высоту, потом, собственно, летит, а потом, значит, совершает посадку. Так вот, опять же, как бы из области воздухоплавания известно, что самым сложным элементом является посадка. Вот именно посадка. Самым простым это, собственно, полет. Ну и следующий это взлет. Но в нашем сознании вот полет это что-то действительно важное. Вот мы делаем тот или иной ритуал, или мы делаем ту или иную практику, вот там должно быть все выверено, все продумано. Вот здесь такая-то янтра, здесь такая-то мантра, в таком-то помещении, такие-то защитные поля, значит, такими качествами должен проявлять мужчина такие качества женщина должна проявлять. Значит, и вроде бы вся эта кухня тогда сработает. Но два момента совершенно вот ужасные. И как ни странно, вот последний, посадка, завершение практики, он самый печальный. Вы помните, что вот когда мы делаем практику, предписывается по окончанию практики никуда не спеша, спокойно собраться и уйти из того места, где вы делали практику. Вы помните, что когда мы создаем, допустим, защитные поля, по окончанию того, как мы их, значит, все уже убрали, защитное поле, я всегда говорю, а теперь, ребят, у нас времени столько, чтобы не спеша, без суеты, без нерва... без нервотрепки собрать вещи и уйти. Жутко. Итак, самая опасная вещь, это когда вы уже сделали практику, и по тем или иным причинам не делаете завершающие стадии. Ну вот в частности, по завершению создания защитного поля, когда вы защитное поле убрали, вам надо из этого места уйти, переместиться куда-нибудь, на какое-нибудь время. Если же вы этого не сделаете, то опять же статистика. Вообще, как ни странно, в йоге в том числе применим и статистический подход. Вот в науке есть разные подходы. Один из них статистический. Никто не знает, как процесс работает. Вообще никто не знает. Но если вы проанализируете вот число результатов, то они выстраиваются в некую картину. Эта картина повторяется всегда и везде. То есть какие-то закономерности как-то срабатывают, и вы получаете тот или иной результат. Так вот, в йоге также применим статистический подход. Вы можете не выполнять эти принципы, но вы должны быть достаточно настойчивы и трудолюбивы и повторять практику за практику и отмечать, вот этот результат был неудачный, и записать все исходные. А вот этот удачный, опять же все исходные. А потом, вот если вы проанализируете, ясно получатся всплески. Либо неправильно закончил практику, либо неправильно начал. Либо внутри самой практики было что-то не то. Поэтому прежде чем вы возьметесь за ту или иную практику, в первую очередь практика взаимодействия мужского и женского, практика взаимодействия сознания и энергии, вы там уединитесь со своим там партнером там, или партнершей куда-нибудь, сделайте, так сказать, вот в какое-то место, вы должны помнить, что сперва вы должны подготовить место, время и должны быть сами подготовлены к этой практике. Вы все должны необходимые подготовительные процессы сделать. Затем вы должны скрупулезно сделать всю практику, так как она предписывается. А затем самое главное сделать завершающий момент, этой практики. Иначе она может вот кувырком полететь. Только лишь после этого вы удаляетесь в другое место и отдыхаете. И ждете результата. Иногда результат как бы ощущается уже во время практики. Но вы как бы должны изящно завершить практику. Иногда по прошествию какого-то времени. Вопросы?
А каждой практике свой порядок?
Да, а вот, например, если вот человек выполняет практику и видит, что где-то в середине практики вот начинается, как бы, вот, что все идет наперекосяк, вот стоит ли ему довести практику до конца, или вот как быть в таких ситуациях?
Отличный вопрос, великолепный, повторю его. Итак, вы начали какую-то практику, и все идет наперекосяк. Крокодил не ловится, не растет кокос, соседи в стены ломятся, там с потолка капает, вода. Еще там какое-то светопредставление творится, и вообще нет вдохновения, и вообще все плохо. И как же быть в таком случае? Ответ однозначный один, что если нет каких-то таких критических моментов, действительно, которые угрожают жизни, там, здоровью, в том числе и психическому, либо как называется иногда форс-мажор, непредвиденные обстоятельства. Но если есть просто какие-то сопротивляющие факторы, которые оказывают сопротивление, но которые в принципе можно преодолеть, то однозначно надо завершать практику. Опять же аналогия. Вы летите на самолете. Шторм там, буря, самолет из стороны в сторону, воздушные ямы, все пассажиры, уже не знают, там в какой туалет им бежать, их всех тошнит, все плохо, да? Но деваться некуда, вы летите. Плохой полет, хороший полет, но вы летите, и надо сделать посадку. Или другая ситуация, когда уже вообще все плохо, уже и крыло отвалилось, и хвост вот-вот отвалится. Конечно же, надо пассажирам раздать по парашюту, чтобы они все попрыгали, и благополучно приземлились, долго, вспоминая об этом вот экзотическом приключении. Вот примерно здесь аналогия та же самая. Вы начинаете практику, но если вы видите, что угрожает здоровью, не дай бог, какие-то такие вот факторы, которые действительно ставят на нет, которые, вводят некие более серьезные моменты риска, то, безусловно, конечно же, любую практику надо прекращать, и чтобы все были целы, живы, здоровы, без всяких последствий. Если же момент такого, знаете, иногда субъективного фактора. Ну, кто-то мешает, ну так, терпимо. Или какие-то там непогодные условия, но опять же так, что никто там в результате не заболеет и ничего с ним не будет, то тогда, безусловно, гораздо лучше довершить. И иногда бывает так, что иногда помехи, которые возникают, они, в общем-то, не собственно помехи, а они результат иногда и действия практики. Почему? Потому что любая практика в йоге – это ускоренный путь очищения, ну, как бы ваших загрязнений. Что такое загрязнение? Это вещи неуместные. Вот когда та или иная вещь неуместно находится внутри вас, или в ваших мыслях, или в вашем теле, это называется загрязнением. Собственно, грязи нет, но есть вещи уместные и неуместные. И вот иногда эта вещь неуместная, также неуместно из вас начинает выходить. При этом, в общем-то, доставляя массу неприятных ощущений. Поэтому иногда это предполагается. Но иногда и нет. То есть здесь, опять же, внутренний здравый смысл, ощущения, а также то, что предписывается вот именно в той или иной конкретной практике. Ну, типичная ситуация, вот юноша и девушка удалились там для практики, ну, вдруг и у него, и у нее плохое настроение, вроде бы и нормально подготовились, вроде бы и место подходит, и время подходит, ну, вот они начали там ссориться, спорить, ругаться и так далее, и тому подобное. Вот, так как любая практика, еще раз, это древнейший такой принцип «обрати поражение в победы», то, может быть, как раз вот этот момент негатива можно и преодолеть гораздо сильнее. Вот я помню, что товарищи мои проходили, так сказать, которые со мной учились практику, где практика очень суровая, серьезная, страшная, на самом деле по своему воздействию, ну в каком смысле, очень тяжело. Тяжело избавляться от грязи, тяжело всегда. Там не то, что улыбаться, там разговаривать ни с кем не хочется. А учителя всегда говорили: а теперь нарисуйте улыбку на лице. Мы типа не можем, вообще отстаньте от нас, нам сейчас не до улыбок. Тогда оскальте свой, значит, вот свою физиономию, нарисуйте улыбку, знаете, как вот в Голливуде. И приходилось через силу им, значит, через себя рисовать вот эту вот улыбку голливудскую, хотя было совсем не смешно. Но очень интересный момент случался. Какая такая так называемая триггерная, или как еще иногда говорят, опрокидывающая реакция. Вот как бы было все, как в одну сторону все плохо, выгнулось как бы в одну сторону, а вы раз и это все вывернули в положительную сторону, и действительно вы почувствовали, что вам плохо, что все плохо, но с другой стороны внутри вас зажигается этот огонек вот этой мысли «обрати поражение в победы», огонек незатронутости, огонек чистоты, огонек вот этого, знаете, мощи, внутренней мощи нашего «я», которая как пламя начинает вытеснять все, и вы действительно начинаете получать даже наслаждение от преодоления вот этого своего негативного состояния. Почему? Потому что йога – это работа. Вот, значит, вот так можно ответить на этот вопрос, как поступать. Везде по-разному, но в любом случае ничто не должно угрожать вашему здоровью во всех его, так сказать, проявлениях. Так, еще вопрос. Ну, тогда все, мы переходим сейчас к следующему афоризму. Ну, единственное, что я хочу сказать, что этот принцип на самом деле применим для всех йог. Вот вы пришли на занятия йоги, вы ведете занятия йоги, вы сами занимаетесь йогой. Любой ваш подход в йогу должен состоять из этих трех вещей. Вот вы дома сели, расстелили коврик, чтобы заняться йогой. Из чего должно состоять ваше занятие? Вы сперва сели, на секунду выпрямились, подумали там о учителях школы, об абсолюте, о том, о чем, что, так сказать, вас призывает к чему-то великому, так сказать, светлому и радостному. Если не знаете, о чем думать, пожелайте счастья всем живым существам. Значит, либо там вспомните принцип ахимсы, ненасилия, и принцип брахмачари, нерастраты, да, по мелочам. Вот, это как бы начало. Потом вы занимаетесь своим обычным, в обычном режиме, делаете все свои упражнения, которые вы обычно делаете. А потом, когда вы поняли для себя, все, Вы опять сели, успокоились, опять, значит, подумали там о учителях, о абсолюте или ну, о том, о чем вы, так сказать, привыкли думать. Я здесь, как вы видите, не называю каких-то, так сказать, шагов, знаете, таких жестко. Почему? Потому что в нашей школе считается, что каждый личностный мир человека у каждого уникальный. И кому-то представляется что-то одно, кому-то другому. Никакого навязывания здесь нет. И каждый думает о своем. Так вот, когда вы в конце, вы как бы поставили точку, и вы после этого вышли и занимаетесь своими делами, опять же, крайне желательно какое-то время не появляться в том месте, где вы только что сделали йогу. Это вообще достаточно универсальное правило. Сделал — уйди. Потом возвращайся. Насколько уходить? Да хотя бы минут на 15, но уйди. Но это тогда, как показывает практика, работает лучше. Как часы начинает все работать. Нарушайте — либо меньше эффект, либо иногда вообще все наперекос идет. Особенно, почему здесь уделяется этому такое внимание? Когда есть моменты межличностные. Мужчина и женщина. Вы помните, что в тантра-йоге считается самым сложным, самой сложной наукой в мире — это наука мужчины жить с женщиной, а и наука женщины жить с мужчиной. Почему? Потому что это как в миниатюре показывает все проблемы и всю ту духовную борьбу, с которой человек, вообще говоря, сталкивается во Вселенной. И если он рано или поздно научится преодолевать эти маленькие проблемы на кухне, то широчайшая дорога в просветление, утверждает тантра-йога, такому человеку открыта. И это надо помнить. И так вот, вот такие иногда мелочи, а ты мне не то сказал, а ты на меня не так посмотрела, а ты что имел в виду? И вот, знаете, вот слово за слово, все, уже смотрю, дерутся. Вот, вы помните, что у нас вообще, ну, как бы, такая вот есть... Ну, традиция, она такая общая для многих школ, это когда некоторые практики, когда делают, так сказать, мужчина и женщина, есть так называемый учитель или учительница, которая как бы курирует, которая, ну, как бы, ну, не дает им скатиться. И очень жестко регламентирует каждый шаг, чтобы, не дай бог, вот, знаете, такая неосознанная какая-нибудь там реплика или какой-нибудь поступок не сломили всю практику. И, ну, иногда, так сказать, вот этот вот, так сказать, учитель или ученица, вот он действительно гуру с большой буквы этого слова, они иногда достаточно деспотично себя ведут вот в регламентации поведения. То есть вот ты и ты. Ну, опять же, что и он, и она доверяет этому учителю, это... без вопросов, тогда количество ошибок, конечно же, снижается, потому что со стороны всегда видно, где надо остановиться, где надо продолжить, где следует что-то делать, где не следует что-то делать. Понятно, никто там не залазит ни в какие интимные подробности, конечно же, никто не погружается, не вникает. Но, с другой стороны, вот в этом защитном, как бы, колпаке, под защитным колпаком вот этой просветляющей энергии сознания со стороны учителя или учительницы, вот эта пара находится. Еще раз подчеркну, там он, конечно, в постель к ним не лезет, да, то есть, и вообще даже, как бы, даже может находиться совсем в другом месте. Вот, но вопрос в том, что, вот, так сказать, он присматривает, чтобы все шло по плану. Если же у вас нет такой роскоши, а такой роскоши, как правило, ну, опять же, как показывает практика, не бывает, просто не бывает. Найти вменяемого учителя таких редких йог уже само по себе чудо, а еще если он, так сказать, будет уделять вам какое-то время, это из области фантастики. Поэтому и даются эти принципы, которым надо, в общем-то, серьезно следовать. То есть, еще раз, одинаково важны три стадии. Начало, собственно, практика, завершение практики. Ошибка на любой из этих стадий, считайте, что ошибка, вся практика не пошла. Все. Да.
А вот можно, например, научиться включаться и выключаться из практики как мгновенно?
Ну, понятно, вопрос. Ну, я вот так, немножко по-другому, если угодно, перефразирую. Вы делаете свое дело, вдруг какой-то форс-мажор, он телефон позвонил, да, или кто-то там в дверь пошел. Вот и как? Вот и что? Значит, да, действительно, ну, есть практики, конечно, которые этого не допускают. Ну, достаточно серьезные, долгие, ну, такие вот. Но есть практики, которые, в принципе, допускают небольшое, так сказать, отвлечение. Небольшое отвлечение, там, поднять трубку телефона и сказать, что они ошиблись адресом, да, то есть.